пуп земли!» — только и сказал тогда пораженный Самуил. Но Медея знала в здешних краях несколько таких пупов. В тот день они решили перебраться сюда, обменяв Медеи на феодосийское жилье, оставленное за ней, две комнаты Харлампиева дома, на старую татарскую усадьбу на самом краю поселка, на отшибе. С этого самого места обычно стартовали семейные морские экспедиции, которым часто присоединялись живущие в поселке приятельницы с детьми и местные ребятишки. В эти походы к бухтам собирались заранее с едой, палками для тентов, словом, со всем туристическим снаряжением. Проводили на берегу редко день, чаще 2-3. Снимались перед закатом, чтобы засветло пройти по трудной карнизной тропе. Домой приходили поздно, младших детей уже сонных несли на плечах. Иногда на распадке удавалось взять попутку, но это была удача. Медея, как и большинство местных людей, редко ходила к морю. Но в отличие от теперешних пришлых жителей, послевоенных переселенцев с Украины, с Северного Кавказа, даже из Сибири, которые плавать-то не умели, Медея родилась на морском берегу и знала здешние воды, как деревенский житель знает свой лес. Все повадки воды, ее переменчивость и постоянство, цвет, меняющийся с утра до вечера, с осени до весны, все ветры и течения вместе с их календарными сроками. Но если Медея собиралась на свидание к морю, она предпочитала ходить одна. На этот раз Георгий уговорил ее пойти вместе со всеми. Стояли праздничные дни, больничка была закрыта, и отговориться было невозможно. Она повязала досветло выленившим когда-то черным платком голову и перекинула через плечо старую татарскую сумку, в которой лежал ее дорожный припас и купальник. Дом заперли, ключ положили в условленном много лет тому назад месте. Неожиданных гостей ожидали всегда. Нора с Танечкой уже сидели на пупке, обе в белом с ног до головы, а у Норы из-под очков торчал лист тополя, узкий, маленький, как раз по размеру ее носа. Георгий проверил их обувь. «Ну, с Богом!» Караван тронулся. Артем шел впереди. За ним сияющий Алик с Лизой. Дальше пестрой кучей девочки, а замыкал шествие Георгий с Медеей. Дорога на этом участке шла плавно, под горку, и после первого крутого спуска выводила к Лисьему каньону. Когда-то здесь бежала речка, но речка давно ушла, и большинство здешних рек, даже название ее забылось, и только несколько дней в году во время таяния снегов она оживала тонким ручейком мутных талых вод. Шли в полумраке по каменистому дну неглубокого каньона, в его стенах, снизу глинистых, поверху каменистых, было множество лисьих нор, целый древний город. Норы эти то пустовали, то снова заселялись мелкими, довольно невзрачными лисичками-корсаками с бледной шкурой и унылыми мордочками. Георгий все поглядывал по верхам. Еще не было случая, чтобы он своим охотничьим взглядом не заприметил здесь какой-нибудь живности. По Лисьему каньону вышли к бывшему водопаду и свернули на тропу, которая, в конце концов, пересекая шоссе, выводила их к распадку. Здесь кончалась более длинная и более легкая часть пути, и перед опасным спуском по карнизной тропе прибрежных скал, На небольшой плоской лужайке, поросшей мелким можжевельником, делали привал. В этом замкнутом пространстве, ограниченном со всех сторон скалами, а с одной стороны склоном довольно крутой горки, всегда стоял крепкий и особенный запах, смесь можжевелового духа с запахом водорослей, морской соли и рыбы. Привал всегда делали коротким, чтобы не размориться, не разлениться, а только собрать силы перед последним броском. Георгий, вовсе не ставя перед собой никаких педагогических задач, из года в год давал всем детям своей родни ни с чем не сравнимые уроки жизни на земле. От него перенимали мальчики и девочки языческое точное и тонкое обращение с водой, с огнем, с деревом. Вот и сейчас Артем, не лучший из его учеников, присел, не снимая рюкзака, а Катя поила младших, взятой из дому, кипяченой водой. Каждому по маленькому стаканчику. Медея сидела, вытянув сухие ноги. Она поковыряла землю между корнями можжевелового куста и позвала Нику. На ладони у нее лежало потемневшее кольцо с небольшим розовым кораллом. «Находка!» — восхитилась Ника. Все знали о необыкновенном медейном даровании. Медея покачала головой. «Как сказать? Скорее, потеря. Твоя мать потеряла это кольцо. Думала, что смыло море. Оказалось, здесь». Она вложила в руку Ники простенькое колечко и подумала: «Неужели болит? Кажется, все еще болит». «Когда?» — коротко спросила Ника. Она догадалась, что касается края запретной темы, давней ссоры сестер. «Летом 46-го», — быстро ответила Медея. Ника держала на ладони кольцо. Коралл еще светился розовым цветом, не умер. Все окружили, заглядывая в ладонь, как будто там лежало действительно живое существо. Георгий заглянул поверх женских голов. «Татарская! У матери почти такое же есть». Катя нацелилась алчным взглядом. «Мам, дай примерить!» И Маша протягивала руку, чтобы рассмотреть поближе. Чудо было невелико, но все же чудо. И вдруг маленькая Таня закричала: «Смотрите, смотрите, кто!» По крутому склону горки к ним несся человек. Он летел со скоростью лыжника, то перепрыгивая через редкие кусты, то катясь на ногах по осыпям, приседая, разворачиваясь, тормозя то одной ногой, то другой. Впереди него летел поток мелких камешков, а сзади стоял хвост пыли. Лица не было видно под козырьком бейсбольной кепки, но Нора сразу узнала его по белым джинсам. Это был ее новый сосед. Георгий смотрел неодобрительно. Парень был ловкий, но пижон. Бутонов, опередив легкий камнепад, вылетел на середину лужайки, подпрыгнул на месте и замер, как изваяние. Потом отряхнулся и сказал, обращаясь к Норе: «Я из поселка вас увидел, когда вы подходили к дороге, и вот догнал». Все, включая Медею, смотрели на него с интересом, но ему это было не в новинку. Он снял кепку, вытер ладонями лицо и стряхнул руки, как будто на них была вода. «На каратаж слева зашел?» — деловито спросил Георгий. «Куда?» — переспросил Бутонов. «На эту горку», — кивком указал Георгий. «Слева», — подтвердил Бутонов. Георгий знал эту малоприметную тропку, но не водил по ней детей, считая спуск с осыпями опасным. «Кто это? Кто это?» — теребила Маша Нику. Ника пожала плечами. «Курортник, у тети Ады живет». Он же заходил вчера с Норой. А, я же слышала, кто-то пришел. Укладывала детей и заснула. Видишь, какого красавца проспала. Хорош, зверюга, шепнула Ника Маше в ухо. Ну, все встали, 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 скомандовал Георгий. Лиза заныла, обнимая ноги матери. «Мам, понеси меня, я устала». «Иди, иди сама, большая девочка», — рассеянно отодвинула она дочь. «Маш, ну понеси меня немножко». «А, Маш?» — уцепилась она за Машу. «А кто он?» — спросила Маша. «Не то спортсмен, не то массажист», — хмыкнула Ника. «Не напрягайся, не твой герой. Он полный придурок». И тут же окликнула стоявшего поодаль Бутонова. «Вы что ж, Валера, в последнюю минуту передумали? Решили нас догнать?» «Да, я сверху увидел, какая компания симпатичная. Думаю, что ж я, как полный придурок, один во всем поселке остался?» Маша с Никой захохотали. Мысли читает. «А что хозяева? Ушли?» — поинтересовалась Ника. «Выпивают вторые сутки. Гости к ним приехали, а это не самое любимое мое развлечение», — неожиданно сухо ответил Бутонов, почувствовав, вероятно, в женском смехе что-то для себя оскорбительное. Георгий обратился к Бутонову. «Я первым пойду, а ты замыкай». Валерий кивнул. Георгий спрыгнул вниз вслед за тропинкой. Бутонов пропустил всех перед собой. Маша с Лизой на плечах шла перед ним. Он нагнал ее, коснулся ее предплечья. «Давайте я понесу вашу дочку». Маша покачала головой. «Нет, она не захочет. Возьмите Алика, если хотите». Но Алик отказался. Маша потрогала то место, которого только что коснулся этот спортсмен или кто он там. Кожа горела. Она машинально тронула себя за другое предплечье? Нет. Горел только след его прикосновения. Она остановилась, сняла с плеч Лизу и сказала ей тихо: «Лизик, иди сама, мне как-то нехорошо стало». Лиза посмотрела на нее умными глазами. «Хочешь, я сумку твою возьму?» «Ах ты, лапка моя хорошая!» — обрадовалась Маша такой неожиданной доброте в избалованной девочке. «Я когда устану, тебя попрошу, хорошо?» Начиналась карнизная тропа. Когда-то, 100 лет тому назад, тут была дорога, по которой здешние контрабандисты переправляли через эти бухты свои драгоценные товары. Но тогда здесь могла проехать и арба. Год от году тропа крошилась. Контрабандисты, которые когда-то ухаживали за дорогой, ставили подпоры, укрепляли откосы, давно уж вымерли, кто от старости, кто лихой смертью. А потомки их либо были выселены, либо сделались чиновниками. Сначала в управе, а потом в райсовете, то есть стали заниматься другими видами бандитизма. И помнили о романтически преступном прошлом этих мест одна Медея, да, может, несколько стариков-крымчан, давно уже перебравшихся, в лучшем случае, во внутренний Крым. «Лет через 100 совсем осыплется», — заметил Георгий. Медея кивнула головой довольно равнодушно. Катя и Артем как будто и не услышали этого замечания. Для старых и малых, по разным причинам, 100 лет — слишком большой срок, чтобы говорить о нем всерьез. Нора, избегая глядеть вправо, в обрыв, влажными от страха руками вела Танечку, отказавшуюся ехать верхом на плечах Георгия. Нора ругала себя, зачем потащила ребенка в такой трудный поход. Глупость, глупость, но не возвращаться же одной с полдороги. Танечка, на удивление, не жаловалась, но, следуя какой-то собственной фантазии, время от времени спрашивала: «Мамочка, а замок будет?» И все не хотела поверить, что замка не будет. «Море будет?» а замка нет. Но с последнего участка карнизной тропы замок все-таки открылся. Это был известняковый, выветренный массив, вздымавший вверх разновысотные готические шпили.